Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Окно в Европу. Потерев уставшие глаза, я отодвинулся от окуляра телескопа. Метровая труба на поворотном штативе была установлена на наблюдательной вышке еще прошлой осенью. И за это время с ее помощью мы сделали немало открытий, повторяя путь средневековых астрономов. Мы — это я и Вит, всерьез заинтересовавшийся тайнами и загадками космоса. Сейчас в этом рослом широкоплечем неандертальце с трудом угадывался тот паренек, найденный мною 20 лет назад в пещере у Тихой реки. Но ни две жены, ни пятеро детей не смогли изменить основную черту его характера — любознательность. Еще будучи обычным дозорным, он мог часами разглядывать в подзорную трубу реку, степь, лес и стада животных. Наблюдать за стаями перелетных птиц, увлекаясь порой настолько, что забывал даже о еде. А недавно ко мне даже его супруги стали подходить. Просили хоть как-то образумить главу семьи, предпочитающего проводить ночи в обнимку с проклятой трубой, а не в обществе двоих вполне симпатичных женщин. На словах я, конечно, пообещал поговорить с первым астрономом Лантирска, но делать этого не собирался. Вит за это время успел проделать огромную работу. Подробная карта северного полушария звездного неба, полностью его заслуга. Я лишь слегка ее усовершенствовал, добавив второй лист с округлым вырезом, смещенным от центра. Поворачивая его в соответствии с календарем, можно было точно сказать, какие созвездия сейчас видимые, а какие скрытые. Помня о прошлом визите чужих, он записывал все увиденные потоки метеоров и пролеты комет. За это время хвостатые гости появлялись на небосводе трижды. Их называли по именам первооткрывателей. Комета Вита или К1. Комета Вита-Рики, К2. И, как ни странно, комета Чонга, К3. Старый Лтоа, прожив не меньше 70 лет, что было огромным сроком для этого времени, до последнего дня сохранял и силу в усыхающем жилистом теле, и трезвость ума, и остроту зрения. Его не стало 3 года назад. И это стало большой потерей для народа Солнца. Жаль, что он не мог попасть в земли вечной охоты. Ради этого старика я бы рискнул отправиться туда во второй раз и провести его в первую пещеру. Наблюдая за звездами, Вит почти сразу отметил странное поведение 4 из них, постоянно перемещающихся по небу. Обратившись ко мне за разъяснениями, он стал первооткрывателем Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. С появлением первого телескопа он же открыл Уран, потратив на его обнаружение больше месяца. А вот с Меркурием не сложилось. Сколько бы Вит ни вглядывался в светлое небо сразу после заката и перед рассветом, самую маленькую планету Солнечной системы ему обнаружить не удалось. Осторожно спустившись по покрытым снегом лестницам, я не спеша пошел к храму мудрости. Окончательно стемнело всего с полчаса назад, и Лантирск еще не спал. Толпы рабочих возвращались из столовых в свои дома. Дети, заняв всю ярко освещенную факелами площадь перед храмом, с веселыми криками обстреливали друг друга снежками и скатывались с горок. Тут же гуляли молодые влюбленные пары. А несколько стариков, не обращая внимания на мороз, азартно стучали костяшками домино, спеша завершить вечерний матч. Пройдя пустующий сейчас зал собраний, потянул на себя тяжелую дверь. Хорошо смазанные чугунные петли не издали ни звука, зато тишина сразу сменилась смехом моих девчонок. Ингвар, развлекая сестер, устроил настоящий театр теней на дальней стене, составляя фигурки животных и людей из сплетенных пальцев, комментируя каждое свое творение. Его младшие братья, 6-летний Тимур и 3-летний Ярослав, пытались построить из деревянных кубиков наблюдательную вышку.
«Садись ужинать, дети уже поели. Не увидел свою первую планету?»
«Нет, только Венера сверкает, как и всегда».
«Дим, чем она так важна? Ты же сам говорил, что это просто крошечная звездочка на небе».
«Любимая, это звездочка. Точнее, ее отсутствие. Сейчас самое неопровержимое доказательство того, что наш мир вовсе не тот, где я прожил предыдущую жизнь».
«Неужели это что-то меняет? Мы сейчас живем здесь, разве этого недостаточно?»
«Помнишь тот день, когда мы познакомились?»
Подвинув ко мне миску с запеченными клубнями орхидеи и сочным куском говядины, Эрика непроизвольно поежилась. Действительно, не самые лучшие воспоминания.
«Помню. Я тогда не знала, увижу ли следующий рассвет. Моя мать и отец умерли, почти весь род тихой воды тогда умер. Но взамен добрые духи предков послали мне тебя».
«Можно сказать и так. А помнишь те кисловатые плоды с желто-оранжевой кожурой?»
«Конечно. Ты их апельсинами называл. Жаль, что возле Лантирска такие деревья не растут. Из них получался очень вкусный напиток».
«Не думаю, что это настоящие апельсины. Но даже если это другой, неизвестный, вымерший вид, все равно. Их не должно было быть в это время, понимаешь? Сейчас середина ледникового периода. Такие растения должны расти в Африке, а не в Крыму. Но не замерзают ведь?»
Географию жена знала хорошо. Все-таки часть преподавателей для четырех городских школ она готовила лично. И про ледниковые периоды, в последнем из которых мы сейчас жили, слышала от меня не раз.
«Ученые из твоей прошлой жизни могли ошибаться, Дим. Может, температура и не падала так сильно?»
«Южную границу ледника смогли определить довольно точно. Этому нашли много свидетельств, и валуны, и изменения рельефа, и останки животных, и радиоуглеродный анализ. Сейчас летом температура должна держаться не больше 20 градусов. Эрика, в прошлом году я лично отметил 29 эталонным термометром. Мы на пляже загорали, как на море».
«Ну и пусть. Это же наоборот хорошо, правда?
Я не люблю холод, Дим. Его вообще никто не любит. Наверное, только Варг был таким сумасшедшим, что жил у вечного льда».
Тут сложно возразить. К моржам и я себя причислить не мог. Хотя доставшееся мне тело намного легче переносило морозы. И с удовольствием отдыхал на горячем песке обширного городского пляжа, наблюдая сквозь полузакрытые веки за плескающейся на мелководье детворой. 4 года назад мы предприняли экспедицию на восток. Основной целью было перехватить 2 небольших рода неандертальцев, около 40 человек. Поставленную задачу мы выполнили, отойдя всего на 100 километров. Но кроме новых людей, эта местность принесла нам еще один сюрприз. Мы наткнулись на несколько глыб багрово-красного минерала, в будущем известного как киноварь. Их запаковали в мешки и доставили в город. Даже при небольшом нагревании, всего в 200 градусов, киноварь распадается на сернистый газ и ртуть. Именно это опасное вещество стало 3-м металлом, полученным в Лантирске. Правда, в очень небольшом количестве. Повозиться пришлось изрядно. Зная о крайней токсичности ртути, мне пришлось изготавливать целую установку для обжига руды. Реторту, змеевик, небольшие меха для подвода воздуха и герметичные стеклянные сосуды для хранения жидкого металла. Плавку провели далеко в степи, на открытом месте, чтобы ветер уносил ядовитые пары. Ну а сам металл послужил для изготовления нескольких эталонных приборов.
«Варк оказал нашему народу услугу, назвав дату извержения супервулкана, который может уничтожить эти земли. Я каждый год обновляю ее на щите. Это напоминание лантирцам о том, что нужно спешить. К этому моменту мы должны быть готовы или бороться с природой, или отойти в сторону и переждать».
«Зла он принес намного больше. Сколько людей тогда погибло?»
«Так получилось, любимая. На то время Лантирск только-только встал на ноги. Сейчас бы у рода Большезуба ничего не вышло».
«Нынешний род Большезуба ни на кого и не нападает».
Эрика засмеялась, представив утро с сыном, женами и 2 десятками детей, пытающихся штурмовать городскую стену. «Мой телохранитель не оставил мечту возродить почти полностью уничтоженный род. И это ему удалось. Номинально возглавляемый его первенцем Эдгаром, а фактически самим утором, род Большезуба занял место рядом с остальными. И теперь эмблема оскаленной тигриной морды с длиннющими клыками все чаще мелькала на собраниях».
«Да знаю я, речь не о том. Если температуры настолько не совпадают, этому должно быть объяснение. И кажется, мы его нашли. Точнее, как раз не нашли. Первая планета от Солнца в этом мире — Венера, а Меркурий остался только в моей памяти».
«Тим, даже если бы этот твой Меркурий существовал, он бы не обогрел Землю. Планеты только кажутся звездами для нас, когда мы видим отраженные ими лучи света. Верно?
Ты права. И сейчас бы на улице было не минус 10, а в лучшем случае минус 20 градусов мороза.
Дим, я запуталась.
Любимая, не сердись на меня, это только догадка. Я еще сам не уверен до конца, понимаешь? Проверить ее можно будет завтра, но сначала мне нужно подготовиться. В наш телескоп на Солнце так просто не посмотришь. Простейший галилеевский телескоп был развитием идеи подзорной трубы. В течение 2 лет я пытался изготовить прозрачную линзу объектива диаметром в 100 мм. И если с самой формой проблем не возникло, просто шлифовать и полировать приходилось очень долго, даже на станке, то с прозрачностью все было хуже. Большая толщина делала стекло слегка мутноватым. И если при изготовлении посуды это не было проблемой, то для оптики не годилось. Пришлось пожертвовать для нужд науки несколько кристаллов горного хрусталя, принесенных из Крыма.
«Я думаю, что Меркурий в нашем мире упал на Солнце. Причем не очень давно, по космическим меркам, конечно. Не больше пары сотен лет назад. Планету разорвало на куски, и она послужила дополнительным топливом для нашей звезды, на короткое время слегка увеличив интенсивность ее излучения. Это событие не только замедлило наступление нового оледенения на Земле, но и, совпав по времени с межледовиковьем, на какое-то время даже смогло повернуть процесс вспять.
Я представляю себе значение числа 1000. Да, могло быть и так. То, что наши старики не помнят больших холодов, еще ничего не значит.
Помнишь, как Чонг рассказывал, что их заставило уйти с привычных мест большая вода? Он тогда говорил о далеком Каспийском море, которое переполнилось и затопило обширные низменности в дельте Волги, большой реки на востоке. Излишек воды был сброшен в наше, Черное море, на короткое время объединив Азовские болота в единую водную систему. Сейчас они быстро мелеют. Звероловы, ходившие в прошлом году за козами, говорят, что там снова отдельные озера, соединенные протоками. Вся эта вода могла взяться только от таяния ледника и переполнения пресных морей Сибири. В моей прошлой жизни это случится только через 25 тысяч лет, а то и позже.
Я, кажется, понимаю. Ты боишься, что этот Меркурий уже догорает?
Да. И как только все тяжелые элементы, из которых он состоял, окончательно распадутся на гелий и водород, температура на поверхности Солнца снова снизится. Орбиты Венеры и Земли могли слегка измениться. Но даже если наша планета немного приблизилась к звезде, это вряд ли нам сильно поможет. Ледниковый период вернется, и все пойдет, как и положено. Леса отступят на юг и сохранятся только вдоль рек. Лето станет коротким и холодным, а снег будет выпадать уже в августе.
Мы тогда не успеем убрать зерно.
И не только его. Большая часть диких съедобных растений, тех, что мы нашли здесь и привезли в Лантирск, не сможет давать урожай в таких условиях.
Жаль, ягоды уже стали немного крупнее и слаще. Люди к хлебу только начали привыкать. Выходит, селекционеры зря стараются?
Почему это? Как раз ускоренная селекция – это то, что нам нужно. Это ведь произойдет не сразу. Скорее всего, новое похолодание растянется на десятки, если не на сотни лет. У нас будут все шансы успеть вывести ранние морозоустойчивые сорта. Появятся новые материалы, начнем строить укрытия для растений. Поля в теплице, конечно, не спрячешь. Но многие овощи и кустарники смогут там давать ничуть не меньшие урожаи.
Я отодвинул пустую тарелку, не забыв поблагодарить жену. Она и вправду умничка. Часто балует нашу семью домашней едой, предпочитая готовить самостоятельно, по старинке. В городских столовых тоже кормят вкусно, но там меню неизменно и зависит от запасов на складах. Только в сезон может быть больше рыбы, ягод или грибов. А мы, пользуясь добротой Эрики, можем попросить ее приготовить то, что нравится каждому.
«Дим, значит, та карта мира, что ты рисовал по памяти, сейчас правильная?»
«Не